Ребята, я здесь. Начинаем, думаю, урок.
Все, мы уже в
Да,
эфире.
отлично, мы вас ждем. Ждем меня,
Мы
да?
вас ждем.
Юрий
А,
Дмитриевич
здесь
уже на
Юрий.
связи?
Да, он здесь,
Отлично.
я писал же.
Отлично, отлично. Все.
Юрий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У нас сегодня ваш урок. Меня зовут Галина. Урок ведет Александр Пшеничный.
Очень
Очень
приятно.
приятно вас видеть, Юрий Дмитриевич, у нас в гостях с такой актуальной темой. Я думаю, она очень многих интересует, кто сегодня присутствует у нас на вебинаре. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Ну, все, когда говорят Куклачев, сразу представляют кошек и все, что с ними связано. Да, действительно, 40 лет я работаю с кошками, но жизнь сложилась так, что я стал не только артистом цирка, но стал и педагогом. 40 лет. Почему? Потому что 100 лет существовал цирк, а я раньше работал в цирке, с кошками никто не выступал. Ни один дрессировщик в мире. Потому что считалось, что кошку дрессировать невозможно. И самые знаменитые дрессировщики попытались, но ничего у них не получалось. А я случайно шел по улице, нашел маленького котенка. Дома привязал фантик к ниточке, начал с ним играть. И у меня появилась идея попробовать способности кошек показать в цирке. И я начал искать систему, как это сделать. Это оказалось очень сложно. У меня система очень проста. Оказалось, кошку не надо заставлять. Если за ней внимательно наблюдать, находить у ней способности и поощрять эти способности, это находится в ее биологическом состоянии, то она сама, для нее получается, что выступление – это игра. А я придумаю уже художественную форму. Вот, например, прихожу я домой, смотрю, моей кошки нет. Захожу на кухню, она спит в кастрюле. Ты что здесь делаешь? Я ее из кастрюли вытаскиваю, она опять в кастрюле. Я ее из кастрюли, она опять в кастрюле. Было жарко, вот как сейчас, а в кастрюле прохладненько. И вот она там спала. И я вместо того, чтобы ее ругать, наказывать, я обрадовался и сказал, какая ты молодец. Ты мне дала идею инсценировать басню «Кот и повар». А Васька слушает, да ест. И так появилась идея. Я взял эту кастрюлю, просверлил в ней дырочку, чтобы кошке было дышать. Крышкой накрыл, и кошке это было любимое место. И так, потихоньку, используя способности кошки. Затем я вышел, помню, на манеж. Кошка в кастрюлю бегала хорошо, и вдруг во время репетиции выбежала собака. Что делать? И бросилась на мою кошку. Кошке деваться некуда, она на меня как на дерево запрыгнула. Я тоже обрадовался, говорю, как хорошо, хороший трюк. И я его начал, только кошку вытаскиваю, она на манеж, она тут же на меня запрыгивает. Я говорю, Вася, она перестает прыгать, гав не за кулисами. Она раз на меня сразу, собака, от собаки убегает. И вот так появился номер «Кот и повар», с которым мы проехали по всему миру. И вы знаете, вот система, которую я нашел с кошками, она очень простая и вместе с тем очень сложная. Почему сложное? Потому что мы привыкли жить так, как мы хотим, а не так, как от нас просит природа. Природа от нас ничего не требует. Она дала нам возможность прийти в этот мир. Дала возможность, ведь представьте, мы были совсем недавно с вами все маленькой молекулой. Вокруг нас было 22 миллиона братьев и сестер, которые бегали, копошились, стремились, и все. Каждый хотел прийти в этот мир, каждый. Но по каким-то каким-то образом, не знаю, пока еще ученые не пришли, каким происходит отбор, но нам с вами посчастливилось. Мы пробили брешь, вот нашли слабое место, пробили, и, как говорится, попали в подводную лодку, где один водолазный костюм. И вот на наших глазах 22 миллиона наших братьев и сестер погибает. И смотрят на нас с надеждой, что, потому что мы стали перерождаться. Мы стали из этой маленькой молекулы превращаться. Уже на второй день забилось сердечко. И ученые обнаружили, что 9 стадий идет развитие. 9 стадий основных. И каждый раз происходит следующим образом. Первая стадия развивается, появляется вторая, первая бросается на помощь второй. Вторая появилась, укрепилась, потом третья, все бросаются на помощь третьей. Четвертая, и так полностью сформировываемся. Поэтому, когда ученые сказали, вся Вселенная, это еще пророки говорили, держится на трех вещах. На молитве, работе и помощи ближнему. Только на помощи ближнему мы сумели прийти в этот мир. Только помогая себе самому, помогая возрождаться, мы вышли, мы прошли такое сумасшедшее преодоление. Представляете, мы увеличились в 150 тысяч раз из этой маленькой молекулы. Мы вот появились вот такой, и потом свет, белый свет в туннеле появился, и мы туда кинулись. Прошли такое неимоверное преодоление и вырвались в этот мир и закричали: мы пришли, какая радость была всех, когда еще один появился, еще один избранный. Так что, друзья мои, все, кто меня слышит, мы не просто мальчики и девочки, мы избранные. Мы пришли сюда, в этот мир. Она очень короткая жизнь, я сегодня могу вам это честно сказать, уже у меня 7-й десяток, когда мне было 20-30, я еще думал, ну, жизнь начинается. Сегодня я уже понимаю, что жизнь мгновенья, 60 лет пролетело как секунда. И самое интересное, что за все это время я вел дневники. Вел дневники, я исследовал кошек. Все мое исследование было направлено на то, как воспитать животных. Не заставить, не подчинить своей воле, а воспитать. Ведь каждая кошка, за мою жизнь прошло очень много кошек, это индивидуальность, это неповторимое. И вы знаете, сегодня, я потом пришел недавно, ну, не, я пришел в самом начале творчества к такой идее, а что если попробовать вот эту систему воспитания на детях? Ведь что-то очень близко. Кошки, воспитание кошек, воспитание детей. Ну, многие надо мной посмеялись, ты что, с ума сошел, животное с человеком? А я много параллелей нашел. И я начал своих детей, у меня трое детей, воспитывать по этому принципу. И оказалось, произошло чудо. Говорят, что талант, так сказать, умирает с родителем, а уже детям это недоступно. Ничего подобного. Я сумел раскрыть в каждом ребенке их способности, наблюдая так же, как за котятами. Видел способность и поощрял. Вовочка у меня младший, ему было 1,5 годика, он танцевал Майкл Джексон, очень любил. Пожалуйста, я развивал эти способности, он поступил в хореографическую академию, с отличием окончил, сейчас за рубежом звезда балета. Вернулся в Москву и сейчас работает у нас в театре. И моя идея, когда он начинал, я думал поставить спектакль «Балет и кошки». Это сенсация. Ну, балет очень много артистов балета, прыгают, пируэты, Соскоридзе, там, Малахов, все. А с кошками никого. Я говорю: Володя, ты один, у тебя нет конкурентов, ты в балете один. И вот сейчас оно так и получается. Очень интересно. Люди выходят с диким восторгом. Катенька моя средняя, она 3 годика начала рисовать левой рукой. И я стал это поощрять, стал, так сказать, ее находить формы. Пошла в 7 лет в школу. Ну, советская школа отбила сразу. Ей тут же по рукам стали бить, и она перешла с левой руки на правую, заставили. Я, правда, об этом не знал, когда узнал, это было уже поздно. Зажали ребенка, она перестала рисовать. Я говорю: что вы натворили? Ребенок перестал рисовать. Ну, чтобы не пропал дар, я стал приносить ей пластилин. Говорю: Катя, лепи. И вот у меня в доме все лепили. А эту форму чувствуют пальцы. И вот 14 лет она, в ней прорвалась все-таки природа, дала, и она говорит: папа, я хочу быть художником. Я говорю: молодец, хочешь, это одно хотеть, но 7 лет жизни потеряно. Художник – это техника, надо работать. И вот Катенька много работала, очень у них, у нас, конечно, своим детям я привил самое главное – это трудолюбие. Это очень важно. Я им всегда говорю: ребята, ну, наша жизнь такая, что мы не родились. Мы же не принцы и принцессы, когда нас приносят салфеточки, в золотых ваннах купают. Мы сами работаем, трудимся. Вот видите, у папы мозоли. И все, что мы делаем, создаем, это все своим трудом. И дети это осознали. И Катя так работала, что она поступила в академию художественную сразу с первого раза. Закончила ее отлично. Сейчас аспирантуру заканчивает. Ее работа очень известная. В Японии она знаменитая вообще. Единственная. Я говорю, Катя, знаешь, чем отличаться от всех художников? Лучше Айвазовского море не нарисуешь. Лес Шишкин, Левитан. А здесь ты будешь рисовать кошек. Знаешь, интересно. И она стала кошкой. Вот ее специфика такая. Вот сейчас мы книги выпустили. Она оформляет мои книги. Она делает спектакли, рисует оформление к спектаклям, костюмы. Знаете, вот это все работает, так сказать, на одну нашу мельницу, на наш... Ну, а Дима старший, я уже о нем молчу. Димочка вообще супер, способностей очень много. Он прекрасно разбирается в компьютере. Вот. Ну, у него просто технический мозг и великолепно чувствует животных. Даже мне такое впечатление, что он лучше меня это понимает, чувствует. Вот все фильмы, которые вы сегодня видите по телевидению, вот «Кот Борис» и все, любое появление кошки на экране, это все Димины кошки. И вот у нас сегодня исполняется в этом году 20 лет театру. 20 лет. И я хочу, могу с гордостью сказать, я создал династию. Потому что Дима старший работает, большие программы. Володя свой спектакль сделал. Катя работает художником. Работает моя супруга, Димина супруга, прекрасные артисты. Внуки растут тоже в этом направлении, но мы не заставляем. Мы не заставляем, мы ищем их способности, где у них. И это поощряем. Это самое главное. И вот моя система очень простая. Я написал книги «Уроки доброты». В чем их заложено? Основа – это помочь ребенку почувствовать себя. Оказывается, когда я написал книги и принес ученым, они сказали, почитали, сказали, вы знаете, да, интересные книги, написано хорошо, но мы не знаем, что такое урок доброты, как его вести. Нужна методичка. И они этим меня заставили пойти в библиотеку. И я взял книги, я взял Павлова, Сеченова, я начал изучать, я начал искать научное обоснование своей системы. И, к счастью, я нашел все. Я нашел, и я радовался, как ребенок. Я говорю, Лена, представляешь, то, что я сегодня предлагаю в первой книге, я понял, как спасти сегодня ребенка, как его спасти, нужна цель. Я помню страшный случай, мне звонит мой друг и говорит, Юра, приходи, что такое, у меня несчастье. Я пришел, сын умер, сын. Ровесник моего сына Димочки, они вместе в цирке работали. От передозировки наркотиков. Ужас, молодой мальчик лежит, все, мой работает прекрасно, а этого уже нет, все. Я так это воспринял, как самое больное. Для меня это было, как будто мой вот родной ушел из жизни. И я сказал, Господи, ну что я могу сделать? Я песчинка, чем я могу помочь детям? И внутренний голос мне сказал, пиши, пиши. Почему ты не стал пьяницей, а алкоголиком? Почему? У тебя же все было возможность. В подъездах ты играл на гитаре, Юра, давай все, мы сейчас согреемся, все отлично. Я вспомнил, я начал анализировать свою жизнь, и оказывается, в 7 лет к нам пришел дядя Вася и сказал, Юра, иди сюда. Вот скажи, для чего ты пришел в этот мир? Я посмотрел на него, как на больного, удивилась, как для чего. Меня никто не спрашивал. Ну, ты подумай. Я так подумал и говорю, дядя Вася, я пришел, чтобы жить. Он говорит, хорошо. А что такое жить? Я говорю, ну, жить это кушать правильно, чтобы физически, так, дальше спать, отдыхать правильно, играть, веселиться, так, дальше, сжимает пальчики, ну, учиться хорошо, работать, о, работать. Кем ты хочешь стать? Мать говорит, да ты что, с ума сошел? Ребенок 7 лет, ему еще рано. Нет, Валечка, чем раньше, тем лучше. Ты что хочешь, чтобы он вырос и бегал, как Бобик, и искал, где ему больше заплатят? Пусть он сегодня начнет думать. Я говорю, я не знаю еще, кем я хочу стать. Ну, а куда ты идешь? Я говорю, я иду спать. И он говорит, ты сегодня ночью не спи. Ты думай, кем ты станешь. Если сегодня не будешь думать о своем завтрашнем дне, у тебя завтра будет пустота. Ты представляешь, вырастешь, и как Бобик будешь бегать и искать, где тебе, вот как мама твоя, бегать и искать зарплату. И безработная. И ты хочешь быть Бобиком? Я говорю, нет, я не хочу быть Бобиком. И вот он меня так задел. Мне было 7 лет, и я всю ночь не спал. Я стал мысленно проигрывать профессии, которые мне нравятся. И я стал мысленно искать себя. Я дал установку, поиск своего способности. В чем, для чего я действительно пришел? Это не просто кушать, ходить в туалет, веселиться, радоваться, играть на гитаре. Нет, для чего? И вдруг 8 лет отец принес телевизор. И там выступал Чарли Чаплин. Я так смеялся. Кто-то сказал, ну ты смехотунчик, ну-ка сделай как он. Я вскочил, начал как Чарли Чаплин танцевать. Все засмеялись. И я почувствовал на сердце такую слабость. И я понял. Я закричал, нашел! Бабушка говорит, ты чего нашел? Я говорю, бабуля, нашел. И побежал. Побежал спать. Я радостный нашел себя. Я нашел, кем я в жизни буду. Мне было 8 лет исполнилось. И тогда, 8 лет, я сказал себе, а что я могу делать сейчас, в эту секунду, чтобы начать осуществлять свою мечту? И я сказал, завтра пойду заниматься балетом. Не спросите, почему балетом? А потому что Чарли Чаплин прекрасно двигался, он танцевал. И я тоже решил научиться танцевать. И я взял тапочки, на следующий день пошел заниматься художественной самодеятельностью. Вот так. Была моя цель, была установка, и я начал себя и физически, и психически готовить к этой работе. 7 раз меня не брали в цирковое училище, потому что попасть в цирк клоуном только через цирковое училище. Я приду, мне говорят, что у вас данных нет. Я предусмотрю, вот смотри, у них какое лицо, это женщина. Клоун, а у тебя, посмотри в зеркало, ничего не видно. Я помню, когда меня уже 6-й раз не взяли. Это был удар такой сильный, я уже, мне 14 лет. Отец говорит, ну что, сынок, я говорю, папа, ты знаешь, меня никто не верит. Они говорят, нет дара, нет способностей. Но у меня же внутри все, они же не видят, что в сердце клоун у меня живет внутри. Его нет внешне, не видно, он внутри. Он говорит, сынок, ну и как? Я говорю, меня никто не верит. Он говорит, ты ошибаешься. Я знаю человека, который верит в тебя. Я говорю, кто? Я. Вот эти слова отца были пророческие. Они во мне целая буря. Я сказал, папа. Я в эту секунду вдруг понял, что человек сам создает себе проблему. Что нет, я понял, что нет больше силы, которая пересилит меня. Я сказал, папа, я всем докажу. Они теперь ничего не сделают, вырвется из меня клоун, и весь мир узнает, что во мне живет клоун. И я пошел заниматься в народный цирк. 14 лет я поступил, мне уже 15, народный цирк, занимался год, и через 1,5 года художественная самодеятельность, просмотр, всемирный конкурс, всесоюзный конкурс всех артистов цирка художественной самодеятельности, и я занимаю 1-е место. Представляете? Это вот как сейчас телевизионные программы вот, о том, вот, как выступают. Меня выбирают, я становлюсь 1-м клоуном Советского Союза. Среди художественной самодеятельности. Всего за каких-то 1,5 года я всем доказал, что я клоун. И меня взяли в цирковое училище. Вот так вот. Оказывается, все проблемы, какие у вас в жизни бывают, это вы сами себе создаете. Только мысли, работая, я начал выстраивать вся моя жизнь. И поэтому я поставил для себя задачу помочь детям рассказать свой творческий путь, чтобы они хотя бы брали пример. Первая книга. Я действительно рассказываю. Она называется «Что такое жизнь?». В этой книге я раскладываю все-таки, что такое добро и зло. Это очень важное понятие. Потому что само понятие «добро» и «зло» живет в сердце человека. Вы посмотрите внутри себя, взгляните. Ведь рядышком сердечки на этой территории у вас происходит. Взять чужой или не взять. Сказать грубое слово или не сказать. Вы сами регулируете. Вы актеры своей жизни. Вы выстраиваете, вы режиссеры. Никто за вас. А если у вас нет своего внутреннего взгляда, я начал детей учить. Писать им, рассказывать о том, как научиться разговаривать со своим сердечком. Потому что вся моя жизнь я постоянно разговаривал со своим. Мне не было, ни с кем было поделиться, ни с кем поговорить. Все заняты, я постоянно ввел внутренний монолог. И он меня выводил, иди туда. И когда ведешь монолог, когда у тебя есть устремление, это самое главное спасение. Я помню, бегу. А в подъезде ребята сидят. Юра, давай там согреемся, все, выпьем, да, закурим. Я, нет, ребята, у меня есть занятие, у меня было устремление. Я спешил, у меня была задача заниматься сначала спортом, потом балетом, потом цирком. И у меня всегда была цель по этому ребенку. И оказывается, я читаю его Павлова, Иван Петрович Павлов. В 1895 году сделал открытие, на которое никто не обратил внимания. Я всегда удивляюсь, сейчас вот встречаюсь с учеными, они читают, говорят, но никто не чувствует самого главного открытия, которое сделал Павлов, которое необходимо сегодня каждому человеку на своих собачках, исследуя с ними. Оказывается, он сделал открытие. Мы знаем, что такое есть условный и безусловный рефлекс. Безусловный то, что заложен от природы, а условный то, что мы с вами развиваем. И Павлов, я раньше не знал об этом, думал, ну, условный рефлекс. А оказывается, Иван Петрович сказал, что главное в условном, самое главное, это рефлекс цели. Его надо развивать у детей с 3 до 9 лет он развивается. Вот именно в этот период начинается нравственное формирование, нравственный стержень, нравственная основа человека, его духовная сила. В этот период я проанализировал свою жизнь, да, именно в это время у меня сформировалось вот это главное устремление. И главное в рефлексе цели – это рефлекс устремления. Потому что устремления нет. Он пишет, что человек выбросился из окна и написал записки. У меня нет цели в жизни, жить незачем. И все. А если бы немножко подождал бы, все, раз, и жил бы. Устремление, появилось бы какое-то устремление, по плечику или еще что-то, отвлечение, все. Какая-то цель. Но это, Иван Петрович говорит, мелкие цели люди ставят. Устремление мелкое. Встал, поел, сходил, поработал, купил, достал, построил. Все. Смотрите, ребята, вы еще молодые. Смотрите вперед. Цель должна быть. Рефлекс устремления должен развиваться идеальным. Ведь взять чужое – это тоже рефлекс устремления. Устремление взять чужое, похитить кого-то, что-то завладеть, что-то такое достать нечестным путем, только идеально. И поэтому я вот свой 7-й десяток, я вот смотрю на руки, а у меня мозоли, крепкие, сильные мозоли, знаете, как крестьянина, потому что я стою на одной руке, прыгаю, я чувствую себя на 25. Дай Бог так держаться, потому что главная моя задача, кто меня подпитывает, это мои животные, которым я верю, и которые в меня верят и любят. Я, конечно, счастливый. Я прожил в любви. Меня любят животные. Меня любят мои дети. Меня любит жена. Меня любит народ, страна, в которой я живу. И я, когда 20 лет тому назад открыли окна демократии, свободно открыли доступ, езжай куда хочешь, ведь многие артисты уехали. А я для себя определил, что там, где родился, там и угодился. Не буду я никуда уезжать. Хотя контракты были очень интересные, заманчивые. Я решил, пошел в Моссовет, попросил помещение. 20 лет назад просто раздавали, ну, возьмет кинотеатр. И мне дали бесплатно, безо всего, на Кутузовском проспекте кинотеатр «Призыв». И сейчас это театр. Какое счастье, конечно. Ходить каждый вечер, каждый день на сцену и дарить праздник. Наш театр почему-то называют детским, это ошибка большая. В Америке наш театр назвали, это единственный в мире театр для взрослых, куда можно привести ребенка. Да, за рубежом к нам ходят только взрослые. Германии, в Японии, во Франции, в Финляндии. Русские знают, что можно ребенка ведут. Если пришел ребенок, значит, это русский. А остальные все идут, только взрослые, смотреть Москва. Moscow Cat Theater, как называют американцы. Да, мы ездим по всему миру, нас знает весь мир. Отношения к нам очень хорошие, потому что ведь главное, что мы несем, оказывается, животные, это единственные кошки, существа, которые способны, вот она всегда рядом с человеком, она лежит в постели, она всегда рядом, она настолько чувствительна и проникновенна, кошка не терпит никакого насилия. Вот эти разговоры о том, что там какие-то насилия, все, это такая глупость, на глупого человека рассчитана. Те, кто приходит нам в театр, смотрят, кошка выходит, тянется, целуется с нами. Животное обмануть нельзя, человека можно обмануть, и животное нет. Если ей нравится, она всем видом показывает. Собачка виляет хвостиком, кошка тоже делает вид, и все это видно. Когда животное обижает, она прижимает уши, хвостик между ног, и все. Понимаете? И по мордашке видно, что зажатое животное. Так же и детей. Очень видно ребенка. Не зажимайте. Нельзя. Как немножко крикнул. Поэтому у меня разговор с учителями очень серьезный. Вы хотите, чтобы ребенок... Вот вы педагог. Что вы хотите от ребенка? И читая Сухомлинского, конечно, я понял, что жил гений, которого не поняли и не приняли. Он сказал очень важное. Учитель сегодня – это душа России. Это самый главный человек, движущая сила. Потому что учителю доверяют 8 часов в день своих детей. Каждый день. 10 лет подряд. И от того, какой учитель, если он только ставит перед задачу вот, сказать свой предмет, рассказать только то, что я знаю, знания дать. Но самое главное, Сухомлинский говорил, это воспитание. Подарите ребенку свое сердце. Откройте ему. Попробуйте раскрыть свою душу так, чтобы ребенок поверил вам. Чтобы в школе, он не думал, когда эта школа закончится, как кошмарный сон, а он чтобы шел в школу, как на праздник. Это Сухомлинский. И вот сейчас, сегодня призыв президента о том, что создать новую школу. Ну как мы можем создать новую школу со старыми учителями? Что делать? Учителей поменять? Невозможно, это физически невозможно. А оказывается, есть выход из положения. Все очень просто. Надо просто помочь учителю немножко духовные очи повернуть в сторону, чуть-чуть по-другому посмотреть на свою профессию. Обратиться к ребенку, к каждому ребенку с любовью. И еще одно очень важное слово, которое я всегда говорю родителям. Вы любите своего ребенка, вы его кормите, вы его поете, вы ему покупаете машину, дом, квартиру. Еще одно не забывайте, вы его уважаете. Относитесь с детства к своему маленькому ребенку с огромным уважением. Не надо его одергивать. Сядь, сиди. Обратите внимание, как идет воспитание. Сядь, встань, возьми. Это нехорошо, это не надо. Что это собачье отношение к человеку? Как только ребенок вышел на свободу, вырваться в этот мир, это самостоятельная единица, и духовная, и физическая, и эмоциональная. И он набирает в себе все силы, которые необходимы ему для этой жизни. Для чего? Ведь посмотрите, сегодня много философствует. Для чего человек живет? Не надо философствовать, придумать. В Библии все сказано. Когда Господь создал человека, он сказал два слова. Два. Размножайтесь и радуйтесь. Что такое размножайтесь? Сегодня слово размножайтесь понимает как гражданский брак. Мы сегодня с тобой потусуемся, а завтра я найду, и все. Это как предательство. Размножайтесь, это ищите себе по духу, по телу, равного, близкого, нужного человека. А я могу сказать один пример. Все-таки со супругой я прожил 40 лет. И понял, что верность – это основа жизни. Да, и терпимость. Мы совершенно разные по характеру. Она такая спокойная, а я огонь. И я понял, конечно, если бы ее неспокойная, вот эта все тихо и медленно, все, она, вот это может быть, я бы сгорел. А меня это всегда раздражало, я вперед. И это вот, знаете, тандем такой, очень необходим. Поэтому мужчины, которые меня слушают, все-таки вы должны понять, вот я понял, что женщина, она обладает особым чувством. У женщины какой-то необыкновенный дар от природы, наверное, так поставлено было Всевышним. Все-таки она 9 месяцев вынашивает, она терпит, она страдает, она это лелеет. Для этого особо она воспитывает. Это внутренне огромная она силой обладает. С огромным уважением к любой женщине. Как к своей родной матери. Поэтому, когда в детский садик приходит, мальчик дернул девочку за косичку. Я говорю, ну, Миша, ты зачем Машеньку за косичку? А что? Я говорю, ну ты же представляешь, ты приходишь, да, маму дергаешь за косичку. Ну это мама. Я говорю, а почему это? Машенька, это может быть мама твоего ребенка. Ну, вырастешь. Зачем же ты? Ты отнесись как к маме к ней, с уважением. Я смотрю, он уже так с ней, как принц, принцессе. Очень важно вот эти наши передачи, пустые передачи по телевидению, которые сегодня идут, и пытаются навязать, ведь сегодня основная идеологическая задача – разрушить внутренний мир, сделать хаос. Пока ты разберешься, пока ты сообразишь, в чем дело, уже прошло время, уже ты столько ошибок наделал, столько дети. Поэтому, друзья мои, я начал с детства детям развивать рефлекс цели. Но при развитии рефлекса цели очень важен рефлекс устремления, идеальный рефлекс к идеальному. Для этого я учу их разговаривать со своим сердцем. Я им рассказываю, что такое обида и как ее побороть. Как силу страха, страх это же такое чувство, как уметь его воспользоваться им, эту энергию пустить в нужном направлении. Ведь я когда выхожу на сцену, артист выходит, я так волнуюсь, так боюсь, что у меня все. Но в эту секунду, знаете, перевоплощение происходит, я беру себя в руки, я мысленно выбрасываю вдруг этот страх из своей головы, и иду вперед, бесстрашно, шагаю просто молча. И чувствую, что вот эта энергия страха, которая во мне осталась, само понятие я выбросил, а энергия осталась, она мне помогает. И я тут же хватаю зрителей, выхожу, и все, и во власти. Это очень, ведь говорят, ученые ведь наблюдали, что во время пожара вдруг чувство страха, человек хватал сейф и вытаскивал его. Знаете, вот столько энергии, сколько было силы. Это необыкновенное свойство. Надо уметь им пользоваться. А тот, кто подается страху, сковывается все, и мысли, и тело, и физически, все. И ты становишься безропотной машиной. Поэтому я рассказываю о одном очень удивительном свойстве, о таком состоянии чувстве, как обида. Мы все обижаемся. Но обида – это начало агрессии. Вот обиделся на тебя, и думаю, как тебя отомстить. И начинается мысль искать, как отомстить, что сделать. Весь свой талант, все свои способности иногда люди выпускают в это направление. Это катастрофа, это гибель, это жизнь при жизни. Человек, который думает, как отомстить, это уже просто ходячий труп. Откиньте обиду. Я даю специальные упражнения, как ее откидывать. Размыслите, в Библии сказано, размысли в постели, размысли ее. Ты попробуй пропустить, как громоотвод. Знаете, ударила молния, ты ее, раз, ее пропусти в землю, пусти ее. Раз. Есть еще много упражнений, которые помогают побороть обиду. Я сколько раз спасался, меня очень часто пытались обидеть. Самое интересное, что если вы, я анализирую вот слова в церкви, говорят, не поддавайся соблазну, не поддавайся. Вот тебя наступает тот, он тебя пытается обидеть. И ты внутренне, только внутренне начал думать, отвечать ему уже агрессия на агрессию, все, ты уже попал во власть зла. Отбрасывай. Научись отбрасывать обиду. Да, пусть она рядом. Только не у тебя. Падай рядышком. Отойди туда, подвинься. Анализируй. Хорошее свойство анализа. Может быть, ты виноват в этом. Но и сумей себя проанализировать и осознать, что не только тот, кто вот сделал, что, но это может быть и ты виноват. Умей прощать. Очень важно. Прощайте, друзья мои. Без прощения жизни. Ведь церковь люди идут, просят покаяния. Это же просят прощения у самого Творца. Что такое покаяние? Покаяние. Многие понимают, пришел, попросил, вот я сделал, тогда нагрешил, все, и пошел опять, вот я покаялся, все. Покаяние истинное. Это когда ты осознал свою ошибку и сказал себе, никогда в жизни, вот каждой волосинкой, каждой частичкой своего тела, каждой клеточкой, ты сам себе сказал, никогда больше этого не повторю. Может быть, ты когда-то предал. Может быть, ты когда-то украл. Или что-то сделал. Но ты осознал и никогда, даже мысль никогда. Вот это истинное покаяние, которое будет прощено. Будет прощение. Жизнь коротка. И мы пришли в этот мир. Ведь подумайте, для чего? Не для того, чтобы у нас между датами была галочка. Мы пришли, ведь ничего в жизни не исчезает без следа. Мы пришли, вот я помню, клоун Леонид Ангибаров, когда мы с ним встретились, он говорит, Юра, он смотрит на небо и говорит, ты посмотри, вот видишь, вон та звезда. Я так посмотрел, говорю, да. Ты знаешь, оказывается, я узнал, миллионы лет тому назад она взорвалась и исчезла. И, ну, да. Но миллионы лет от нее идет свет. Представляешь, я хочу создать такую репризу, такой номер. Вот я исчезну в этой земле, меня закопают, червяк съест, но все то силу, внутреннюю духовную силу, которую я создам, сумею, вырвется, и будет согревать рядом стоящих. Вот это основная моя цель. Согревать то тепло, которое я дам. Оно будет также миллионы лет лететь в мироздание и освещать. Несите добро. Только добро. Это всегда и выгодно, и правильно, и хорошо. Значит, я поднял вопрос о том, что размножайтесь. Вы меня поняли? А второй вопрос. Радуйтесь. Что такое радоваться? Я долго думал, анализировал и пришел к такой мысли. Оказывается, самая великая радость для меня, и вообще, чего я заметил, это выходить на сцену и отдавать свои способности, свой дар. Ведь запомните, мастер, который что-то сделал, как он радуется, когда все восхищаются его искусством. Как мы радуемся ребенку, который у нас появился, как, сколько радости. Вот мы отдаем своему ребенку все, мы отдаем ему свое сердце, душу, мы радуемся этому прекрасному, мы когда отдаем, а не когда забираем, требуем, приказываем, отдаем. Учитесь отдавать. Для этого развивайте свой дар, ищите в себе свои способности. Конечно, те, которые взрослые, трудно понять меня. Все понимают, вот я хочу ездить на машине, на Мерседесе, на Вольве, на Лексусе. Мне надо что, я хуже других? Да, ты не хуже других. Работай. Работай над собой. Ищи в себе свой дар. Ищи в себе те исключительные способности, которые тебе присущи. Конечно, от 3 до 7, до 8, до 9 это очень хорошо развивается. Дети очень быстро хватают. Очень быстро. Конечно, вы если перешли эту грань. Но запомните одно, что до последнего часа, пока бьется сердце, у вас есть возможность изменить свою жизнь. Изменить ее хотя бы мысленно. Понять и осознать. Жалко, что вы в этом счастье будете проживете несколько мгновений, но это очень важно. Все-таки найти свою истину. Я думаю, что, может быть, у кого-то вопросы появятся.
Юрий Дмитриевич, да, у нас есть вопросы. Настя, да. Ты в эфире.
Здравствуйте. Меня... Меня зовут Настя. Вот. Я хотела у вас спросить, а вы до сих пор работаете в театре?
Да, Настенька.
Да?
Да. Дело в том, что мою внучку тоже зовут Настенька. Вот, и мы с ней занимаемся, очень много работаем, я ей много читаю. Тебе мама читает?
Да, читает.
А сколько тебе лет?
Мне 11.
Ой, ты уже большая какая. И кем ты хочешь стать?
Я хочу стать фотографом.
Фотографом? Это хорошо. А что ты для этого делаешь?
Фотографирую.
А ты, Настенька, еще ищи в себе, поспрашивай в своем сердечке, что ты еще умеешь хорошо делать. Поговори сама с собой. Ведь фотограф сегодня, фотоаппарат у каждого в кармане. Даже в телефоне все фотографы. Сегодня каждый человек шофер и фотограф. Знаешь, все, вот кто не лень, раз телефончик достал, раз сфотографировал. Поэтому поищи себе, кем ты, вот что ты в жизни. Все-таки тебе 11 лет. Ты уже очень взрослый. Ты уже все понимаешь. Ты уже серьезный человек. Еще 2 годика, 13 лет, вот в девочек уже переходит в девушку. Это вот в католической церкви, да, вот на моих глазах, в Мексике. Вот так вот посвящение такое есть. А в Израиле в 13 лет, мальчиков там, барница есть такое. 13 лет, он уже не мальчик, а юноша. Знаешь, так что у тебя чуть-чуть осталось. Давай очень серьезно отнесись к своей жизни. Ищи себя. Ищи.
Хорошо. А мне очень, я очень рада с вами пообщаться.
Ну вот хорошо. Ты была у нас в театре?
Я? Нет.
Нет? А вы в Москве живете?
Нет, мы живем в городе Тольятти. Вот.
Ну, в Тольятти мы недавно были на гастролях. Мы часто туда приезжаем. Да. Так что ты про это скажешь. Ребята, вы давайте, чтобы не упустить момент. Туда далеко ехать. Вот мы приедем еще, может быть, в этом году. Так что приходи к нам на представление, кошечек погладишь наших.
Я вас хочу пригласить к нам на детский урок.
Хорошо. А вы книжки мальчик. И мы как раз потом будем обсуждать их. Будете спрашивать.
Мы ведем урок в интернете. В гостях у Насти. Вот.
Хорошо.
Приглашаем вас на урок.
Приеду, поговорим.
Здесь, в интернете.
Хорошо.
Спасибо вам.
Пожалуйста, Настенька. До встречи.
Юрий Дмитриевич, Алло. У нас еще есть вопрос, да, Максим.
Юрий Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Максим. Я проживаю в городе Курске, мне 22 года. Вот. И хотел бы уточнить немного, вот вы очень интересно рассказывали. Интересно послушать такого человека. Я вспоминаю еще, когда вы выступали по телевизору. Вот. А сегодня вот я же, видите, так получилось, что я с вами даже разговариваю вживую, даже немного волнуюсь. Вот. Такой вопрос, то есть, в принципе, вот так как вы сказали, что вы счастливый человек и вас окружала любовь. Все начиналось, в принципе, с вашей мечты, да, вот еще в детском возрасте. Как бы вот это, в принципе, вот направление к цели и вело вас всю вашу жизнь, да?
Что, не понял?
То есть, еще раз мой вопрос, да? Именно вот то, что в детстве у вас заложилось зерно, направление, как бы, выбора, поиска самого себя, движение к цели, то есть это и вело вас всю вашу жизнь?
Я понял сегодня, в свои 60 лет, что необходимо ребенку развить цель, поставить цель в стремление. Вот девочка сейчас говорила, маленькая, я хочу быть фотографом, я хочу... Это не конкретная цель. Нужна такая цель, от которой, чтобы все у нее загорелось, чтобы она ночью не спала, чтобы у нее каждая волосинка, устремление было к этому. Уж если она решила стать только такой фотографом, что лучшим в мире, она просто будет фотографом, юристом. Я хочу быть врачом. Понимаете, это ничего ребенка, даже по словам цели настоящей, нужно попасть в цель. Поймите, я сегодня могу об этом говорить, потому что я построил свою систему не на научных каких-то открытиях, а на своем опыте. А уже свой опыт я нашел по своему опыту научное подтверждение. Каждый раз я работал мыслью. Вот Настенька должна прийти сегодня и лечь спать, и не спать. Она должна мысленно разложить все профессии, которые ей нравятся, и начать проигрывать мысленно, как это я делал в детстве. Меня никто не учил, я сам сел и начал мысленно искать. Сначала я хотел быть летчиком, я так внимательно стал книги изучать, профессию летчика, все, потом покачался на качелях, и меня замутило, и я понял, что я физически, у меня вестибулярный аппарат не годится для летчика. И я понял, что это не моя профессия, надо другое что-то. Я начал другое искать, третье. Мысленно, это уже очень хорошо. У нас, я даю детям упражнения, которые мы делаем в театральных учебных заведениях. И они очень хорошо помогают. Потому что когда... Что такое педагог? Педагог – это актер. Да, работа актера и педагога очень близки. Просто формы разные. Дело в том, что моя работа, я выхожу на сцену, а педагог выходит вот к доске. Вот эти вот 5-10 метров. И от того, как педагог скажет слово, от того, как посмотрит, от того, как сделает жест, очень многое зависит. Зажмет ребенка или раскроет его, как цветок. Педагог должен быть актером, он должен выстраивать сценарий своего урока мысленно, пусть даже не писать мысленно, а не только, что дважды два, четыре, все, это как-то выстраивать саму схему отношения, человеческого отношения. Вот что сегодня нужно педагогически. Нужно сегодня в педагогике найти нам этот стержень взаимоотношения педагога с ребенком. Так, чтобы он поверил, потянулся как к самому родному, как к самому дорогому. И я хочу вам сказать, да, я мысленно себя с детства все выстраивал сам. И ждал. Ждал терпеливо, работал над собой. Не просто, знаете, как есть анекдот. Один человек, крестьянин, у него очень много детей. Он бедный, нищий. И он говорит, молится, лбом бьется в стенку, говорит, Господи, ну дай мне выиграть лотерейный билет. Господи, ну моя семья такая бедная, кушать детям нечего, ну дай мне выиграть лотерейный билет. И так бьется в стенку головой. Апостол Петр подходит, Господи, говорит, Господи, не так жалко человека, но помоги ему, дай ему выиграть лотерейный билет. Господь поворачивается к нему и говорит, я не против, но пусть хотя бы купит лотерейный билет. Действуйте, друзья мои, за вас никто ничего не сделает. Все своими руками придумал, решил, встал и начал действовать. Кто меня заставил, я сказал сам себе, 8 лет, что я начну сегодня делать, чтобы осуществлять свою мечту. Когда она была, я понимал, что где-то через 20-17 лет. И когда я учился в церковном училище, я репетировал, а меня пытались 4 года исключить из церковного училища, как профнепригодного. А я репетирую. А мой друг подходит, говорит, ты что делаешь? Слушай, 12:30, ты репетируешь? И он говорит, я подхожу, я понимаю, там лежит заявление о твоем увольнении, исключении из училища. А я тебя спрашиваю, ты что делаешь? А ты отвечаешь, я готовлюсь в Монте-Карло, я должен победить на конкурсе всемирном. Я говорю, посмотрите, как на больного, как ты, какой конкурс? Тебе завтра исключать собирается, разбирает педсовет. Как профнепригодного, ты непригодный для цирка. Но это педсовет решает так. А я решил, я им докажу всем. Я доказал педсовету. Меня все-таки оставили. И через, я решил, что через 3 года стану в Монте-Карло. Нет, я ошибся на 2 года. Через 5 лет я приехал в Монте-Карло и победил. Это был чемпионат мира. Я готовился к этому каждодневно, усиленно работал, трудился, и это был как взрыв атомной бомбы. И каждое наше выступление за рубежом – это огромные диалоги. Представляете, я приезжаю с кошками, весь мир восхищается, говорит, это только в России такое могли сделать. Это же русское чудо. Все. Ни у кого нет, ни у американцев, ни французов. 40 лет я работаю, никто не может повторить. Да, номера с кошками есть. Но театр никто не может создать, потому что это совершенно другая работа. Это другое отношение к работе. Это надо быть такими же фанатиками, как Дима, мой, как Вовочка. Понимаете, у нас вся семья работает. Мы так трудимся в этом направлении. Поэтому только мысль, только работа. И все. Мысли, работа. Мысли, работа, терпение. И другого мы не видим. И вам предлагаю работать сначала, придумать, а потом начать осуществлять. И не ждать, кто тот вам принесет на тарелочке с каемочкой. Ничего не будет. Особенно сегодня.
Ага, понятненько. А то есть, в принципе, вот разговоры внутри, вот как бы внутренние диалоги, это у вас было постоянное, да, ежедневное. То есть вы сами с собой постоянно разговаривали, да, вот мысленно прорабатывали ситуации, там, анализировали, да, как инструмент.
Надо, надо приучать.
Это просто приучать, да?
Это дело в том, что сразу может и не получиться. Я, у меня не сразу получалось, но мне очень хотелось. Дело может быть потому, что я овен. Знаете, овен, варан такой, настырный. Если я уперся, ворота бить рогами. Я, но для меня была всегда задача какая? Вот ворота я бью рогами, я тогда ищу другие пути, подкоп копаю. Я ищу тогда, на каком плане взлететь, или подпрыгнуть, или еще что-то, обойти. Понимаете, для меня никогда, никогда нет слова «нет» и «никогда». Есть слово, мне спросили как-то, я еще когда только стал артистом, говорит, а если вот у вас не получилось? Я говорю, у меня, знаете, слово «если» этого нет. У меня было только клоун, артист и все. Все, только туда, цель. И когда человек туда бьет, бьет, все, идет. И тогда, как только вы даете устремление своему подсознанию, даете движение, поиск, то сама жизнь поворачивается так, у вас неожиданно появляются люди, которые вам начинают помогать. Вот так моя жизнь складывалась. Неожиданно появляются деньги, которые помогают вам что-то осуществить, что-то купить, и чтобы как-то это развивалось дальше. Все это, знаете, это все, только ставь цель, ставь задачу, и все. Вот я как-то сижу, мне вот, сколько, 5 лет назад, 55 лет, я думаю, надо же, мне уже скоро 60 будет, а я еще в Америке на Бродвее не работаю. Представляете, мысленно. Сижу, думаю, в квартире. И мысленно представил, надо бы мне в Америке поработать, на Бродвее. И вдруг звонок через 2 дня из Америки. Алло, мы вас приглашаем на гастроли. Я говорю, я поеду в Америку с одним случаем, работать на Бродвее. О, ну это невозможно, вы что, не-не-не-не-не. Ну нет, до свидания, я бросил трубку. Ну кому-то очень хотелось, чтобы я все-таки потом через месяц звонит и говорит, вы знаете, все, я договорился. Ну, будем не Бродвей, а о, Бродвей, там рядышком, но на Манхэттене. Актер Де Ниро там предлагает вам, вот театр есть такой, Трайбека, поработать. О, хорошо, давайте. Мы начинаем выступать. Конечно, в Америке никто не знает Куклачева, театр кошек, Москву Кэт-Ситтер, никто ничего. При зале где-то человек сидит 50, вообще, ну, хоть закрывайся. Импресарио в ужасе. И вдруг каким-то образом Де Ниро там договаривается на телевидении. Утром рано, на следующий день на телевидении. И мы с Димочкой, с сыном, нам дали 1 минуту. Называется передача «Good Morning America». «Доброе утро, Америка». Это была сенсация, это был такой взрыв. Билеты были за 3 часа проданы на 3 месяца вперед. Представляете, по интернету сразу все раз и купили билеты. Тут же. И мы перешли из зала 300 мест, перешли в зал 800 мест. Успех был сумасшедший. Потом мы перешли уже на Бродвей, нас пригласили работать. Вот так вот осуществляется мысль, осуществляется задача. Потому что когда я приехал в Америку, я говорю, надо бы мне на Бродвей. Она, я ее дальше держал, я ее не отпускал. И она работала, сама бегала, бегала, раз, доброе утро, Америка, все дальше. И вот так вот, таким образом все это получалось, понимаете? Только через доброе. Ведь злую мысль тоже можно держать в себе, лелеять. Но она будет тебя глотать, она будет тебя кушать, она начинает с твоих почек, печени. Дело в том, что организм построен так, что если ты вынашиваешь злую мысль, твое сердце, вот ты взял чужое, никто не видит, я взял. Но твое сердце видело, твои глаза, твои руки. А жизнь природы устроена так, что никогда сердце не смирится со злом. Начинается конфликт внутри. Начинается конфликт, который вас начнет разлагать. Вы даже не заметите, как. Пойдет внутренне, поэтому говорят, уже ученые, вот Орлова работа я читаю, тот, кто раздражается, у них там с печенью непорядки, тот, кто говорит грубые слова, там все, немножко чуть ли не опухоль в мозгу и дальше. И, понимаете, тот, кто хитрит, все, женщина хитрит, все у нее по женским делам, очень сильно ее бьет, очень-очень сильно хитро. Хитрость, она имеет свои пределы, вот так, вы молодец, вот раз, ограничение, и все, нарушение обмена веществ. Все, организм никогда не смирится со злом. Поэтому, если ты хочешь себе здоровье хорошее, только через доброе, только через идеальное, только через чистое, и все будет в порядке. Какие еще вопросы?
Юрий Дмитриевич, о нет, я... Екатерина, извините, я не могу вам включить микрофон, очень большой шум. Юрий Дмитриевич, Екатерина написала, что она вас видела в Харькове, когда была школьницей. Ее была очень поражена тем, что вы на пороге цирка, ее встречали словами «Здравствуйте, рад вас видеть». Это было так поразительно. Представление я запомнила на всю свою жизнь. Спасибо, вы гениальный, талантливый артист и человек. И она... очень хочет ваши книжки купить и передать вам большой привет. Ребята, задавайте, пожалуйста, вопросы голосом, у кого они есть, а мы продолжаем дальше.
Ну, а насчет книг я могу сказать адрес. Кутузовский проспект, дом 25. Присылайте заказ, и мы вам будем почтой высылать наши книги. У нас дело в том, что мои книги, когда я их писал, я не думал, что я писатель или еще что-то. Я просто писал, что сердце говорило. И так написал 9 книг. Юрий Михайлович дал их, он их прочитал. И по Москве вот 7 лет тому назад была команда, и книги почти миллионный тираж. Во всех библиотеках города Москвы, представляете, в школьных библиотеках по 9 экземпляров, 9 книг моих. Так что я прихожу в школу, москвичи все знают, все радуются, веселяются, есть о чем говорить. Конечно, это очень хорошо. Но прочитав, я понял, то, что ребенок прочитал книгу, на кого-то очень сильно действует. Я работаю, выхожу сейчас в театре, а одна девочка подходит и говорит: «Дядя Юра, вы изменили мою жизнь». Я говорю: «Дочка, что я сделал?» «Я прочитала вашу книгу «Любовь». Я говорю: «Ты поняла?» Она говорит: «Да». «А сколько тебе лет?» 14. Девочка меня поняла. Ведь сегодня... такие телевизионные передачи, которые идут, они внушают, объясняют, что любовь. И начинают, это только взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Что да, это совершенно разные вещи. Это инстинкт. Я не против секса. Да, нормально, у меня 3 детей, все. Но любовь – это такое великое чувство. Это совершенно разное понятие. Благодаря любви появилась Вселенная. Благодаря любви появилась Земля. Благодаря любви появились деревья, птицы, цветы, мамы, папы. Мы с вами появились все благодаря любви. Вот этой энергии чистой, необыкновенной, ее надо почувствовать сердцем. Любовь – это огромное всеобъемлющее чувство. А у нас сегодня пытается, вот у меня любовь к маме, любовь к родине, любовь к природе, любовь к животным. Не раскладывайте, любовь одна. Она движет всем мирозданием только благодаря любви. И больше ничего нет, только любовь во Вселенной, во всем мироздании.
Юрий Дмитриевич, Юрий... а скажите, пожалуйста, Саш, можно я? Скажите, да, пожалуйста, у меня такой вопрос возник, я увидела, что ребята написали. Кого вам проще было, легче было воспитывать, кошку или человека?
Дело в том, что это разные вещи, разные понятия. И не надо никогда, вот как, спрашивают иногда еще, а с кем вам лучше, с животными или с людьми? Понимаете, я вам хочу сказать, что животные, они никогда не предают. Вот единственное достоинство, прекрасное. Животное может быть настоящим другом до последнего часа, до последнего, вот закрыл глаза и все. Это друг, верный друг, собачка или кошечка. Он верит в тебя, он любит тебя бескорыстно. Кто-то покормил, все, никто, никакой выгоды, ничего. У них бескорыстная любовь, преданность. Человек, вот у меня сколько раз было в жизни, недавно вот вообще случай произошел, мой друг, с которым мы 20 лет дружили, превратился в убийцу, решил убивать театр. Представляете, 20 лет он был, а теперь он решил, вот обида, зависть, все. Ну, мне, я, на него никаких обид у меня нет, я просто на него жалко, очень жалко, потому что когда человек вступает в это состояние, он сам себя уничтожает. И духовно, и физически, и эмоционально во всех отношениях. Очень жалко, что человек сумел так вот себя. Поэтому, знаете, слово для ребенка, и то везде сложно. Запомните, везде все сложно. Поэтому я работал с животными, это одна линия. С детьми это немножко другая. Это не надо смешивать, когда смешивать женщину с кошкой или человека с животным. Похоже немножко могут быть собака, если у человека дома, и она хромает так же. Собака очень чутко под человека, так сказать, под своего хозяина точно так же подмигивает или выражение лица берут. Ну, копию, ну, это же надо видеть. И как-то вот собака идет, видно, что это хозяин. Понимаете, кошки, они вот проникновенные животные, они настолько чувствительны. У меня кошка, стрелка, она чувствовала людей как экстрасенс. Вот приходит человек, ведь не каждому она прыгнет на колени. А кого-то, например, у меня был один друг, она вот все время царапала, все время шипела на него, кусала. Я говорю, слушай, Стрелка, ты что, с ума сошла? Такой хороший парень, он анекдоты рассказывает, душа компании. А потом жизнь показала, что душа компании, кажется, бессердечный человек. И я не видел. Я видел за внешней формой, красивый, обаятельный, разговорчивый, прекрасно пишет, говорит. Ну, думаю, великолепный человек. Оказывается, это бесчеловечный человек. Есть такое сердце, которое просто гонит кровь, как мотор. Знаете, машинка вот такая. А сердечное, вот искреннее тепло, тепла человеческого лишено это сердце. И вот я пришел, говорю, Стрелка, ты какая ты умница. Ты увидела в нем. Просмотрела, она сразу проницательно поняла, кто, что он из себя представляет. И она однажды настолько его ненавидела, что ему намочила ботинки. Он так возмущался. Я теперь говорю, Стрелочка, надо было его по-большому туда сделать еще. Так что, видите,
Юрий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, человек сам ставит цель или у него есть предназначение, ну, от Бога уже, да, которое он открывает в себе. Вот с сегодняшнего уже времени, да, вот у вас такая содержательная, яркая жизнь. Вот как вы считаете, это была такая искра в вас, да, которой вы работали много, да, раскрывали, да, как вот посаженное дерево, семя, да, вы его вырастили, да? Но семя у вас было или вы все сами посадили состав?
Значит, я вам скажу такую вещь. В каждом человеке, в каждом есть это семя. Вот возьмете горсть семечек, вот семян, и бросьте так вот. Одно семечко попало, где кирпичи. Оно полежало, полежало, высохло и погибло. А другое семечко, а мне было, если бы это семечко попало бы в землю, она бы дала колосок. Другое семя попадает в колосок. Условия. Поэтому каждому из вас, каждому, тебе, мне, другой, кто только что появился, родился человек, он уже со своим внутренним предназначением. У каждого оно есть. Надо уметь, мы с 3 до 9 должны помочь развить в нем рефлекс цели, чтобы он начался внутренний поиск. Чтобы не как у Настеньки, а я хочу быть фотографом такой, знаете, не конкретное. Ну, хочу. Ну, я, может, не хочу. Вот так вот скажет, а если нет фотоаппарата, ну, не получается. А вот фотоаппарат сломался, понимаете? Нужно, чтобы такая устремленность появилась. Для этого надо развивать, попробовать у детей рефлекс цели, рефлекс устремления. Когда это начинается развитие, как у меня нечаянно произошло это. Я же не знал систему Павлова, что эта система, оказывается, нужно устремление. И дальше ты начинаешь вести беседу, внутренний монолог. Сердце постоянно имеется Вселенной. Это как, знаете, оно это свой разум. Сердце имеет своим обладает таким локатором. Оно может и злое впитывать, и плохое, и мерзкое, все. Но оно впитает, но перерабатывать не будет злое. Оно будет отторгаться, стараться. Поэтому сердце, оно умеет прислушаться к своему сердцу. И тогда у тебя получается, когда у меня, что у меня, почему? Я 8 лет понял, что я должен быть. У меня такая сладость на сердце появилась, когда я понял, что клоном стану. Такая сладость, такая радость, это такой восторг. И когда совсем недавно, 10 лет назад, почему я начал писать? Вот умер мальчик, ведь я в этот год поехал в Иерусалим. Я долго стремился попасть своими глазами, увидеть, получить святую икону. И когда мы с супругой просидели почти 26 часов, мы заняли место у гроба Господнего. И мы сидели, там полицейские нас толкают. Тогда вообще отношение очень жесткое. И мы просидели, встать нельзя. Там 10-15, маленькая церковь, 10-15 тысяч все сидят на этих стульчиках. И ты терпишь. Надо было готовить себя, чтобы ни в туалет не ходить, ни кушать, ни все. Терпеть. И вот мы пересидели. Это было, конечно, испытание. Очень трудно. И когда патриарх вынес свечу, большую, огромную, толстую свечу, и мы зажгли маленькие свои свечки, я умылся этим огнем. И вот тогда у меня прошло внутреннее, я тогда ощутил вот эту благодать, она прошла через меня. Такое сладкое состояние чувства. И я почувствовал такую легкость. И я в эту секунду, мне был голос, пиши. Я говорю, как пиши? Я никогда не писал. Пиши! Я начал писать, и сегодня я уже член Союза писателей. Я не просто писать, я начал действительно учиться этому. И вот мои книги дети читают, вы спросите в Москве, библиотека записывается на мои книги. Это меня радует. И сегодня я уже подхожу, стараюсь дальше развивать. Уже есть возможность, есть задача, цель, помочь теперь педагогам, помочь учителям. Они сегодня в очень сложной ситуации. Бедный учитель. Сегодня так кто-то умно продумал, как нанести удар стране. Представляете, удар. Взять учителей, сделать нищими. Там какой-то сидит, водой торгует, он получает огромные деньги на машине, а учительница, которая каждый день учит, она получает копейки. Это так кто-то продумал. Это начинается озлобление, начинается внутренний конфликт, какое-то раздражение. И это все передается детям. Это все семье. Слава Богу, сегодня их схватились, стали говорить об учителях и стали немножко зарплаты повышать. Но это только в Москве. В Москве более-менее нормально стало. А по периферии все сложно. А надо сегодня новая Россия. А она зависит от нас с вами. Мы не можем сложить, должны выбегать на площадь и кричать, хватит этих революций. Мы сегодня должны каждый в себе внутренне вычистить себе. Каждая задача, каждого предназначения найти себя. Да, это сложно. Но я буду писать, я буду призывать к этому. У меня появились сподвижники. У нас есть вот профессор Тима Яковлевна-Вазина. Она в Нижнем Новгороде. Женщина, которая 40 лет выпускает педагогов нового типа. Представляете, педагог нового типа, инновация. Это очень люди отдают свою жизнь, ищут, научно подходят к этому. И эти люди такие есть, я с ними объединяюсь. И мы должны все объединиться в этом направлении. Взяться за руки, чтобы нас не растоптали поодиночке. И пойти вперед. Мы со злом сегодня бороться бесполезно и не надо. Бессмысленно со злом бороться, оно непобедимо. Со злом можно только одно. нести свет. Тогда она начнет слепнуть, начнет закрывать глаза, потому что она не может при ярком свете, а мы чем должны светить? Только чистотой человека правды. Поэтому должны сидеть, искать в себе свой внутренний дар. Для чего? Конечно, многие сегодня меня не поймут, скажут, ну, Юрий Дмитриевич, что нам все не на что искать себя, нам некогда, вы знаете, я спешу там, и вообще столько дел, столько всего. Ну, ваша жизнь, как вы ее сами распорядитесь, так она у вас и будет. Я, чтобы прийти к Куклачеву, я его создала вместе с супругой. Мы очень много терпели, нас и плевали на нас, и харкали, пытались затоптать. Ну все, унижать, оскорблять. А мы на это внимание не обращали. Мы делали вид, что и чик-так, дверь закрыли на ключик, и все. И мы два человека очень близких, которые друг друга чувствуем и понимаем. Поэтому наши дети, они в любви.
Юрий
вот
Дмитриевич.
Юрий Дмитриевич, хотел как раз вас спросить, а как вы воспитываете, наверное же, своих внуков, да? И вот как вы это делаете? Вот с вашим нынешним опытом и вот этим таким
очень
подходом.
Да. Я читаю книги. Вот прихожу, я начинаю читать. Потому что чтение для ребенка – это как молитва для взрослых. Чтение развивает ребенка. Развивает его воображение, фантазию, видение. Развивает и дает ему движение мысли. Без чтения ребенок киснет, знаете, как вот река, если остановилась, и превращается в болото, знаете, так, нет движения воды, вот она тухнет. Чтение нужно читать. Я читаю, играю, в игре я ищу те способности. Но дело в том, что мои дети знают мою методику, они сами занимаются. Катя усиленно занимается со своей Кай Настенькой. Димочка со своей Никиткой. Я прям только прихожу и радуюсь. Он берет, ему всего 9 лет, а он же 20 раз отжимается. Я говорю, надо же, я столько не отжимался. 20 раз на турнике, представляете? Поэтому он и плавает, и все. И они его правильно спортом, и все. И он не выговаривал где-то букв 18. Представляете, ребенок, 18 букв в детском садике. Ну, это недоразвитый мальчик, он все, 18 букв. Я говорю, Никита, докажи им, что ты доразвитый. И Никита занимался. Каждый день ходил, занимался. Он сейчас все буквы говорит. Рейл. Ну, все. И на чтение вот недавно был конкурс чтецов в Москве. Он занял первое место. Представляете? Все буквы выговаривает. Работал над собой. Мальчик с нашей, так сказать, с нашей жилой. Тружеником. У нас другого понятия нет. Мы трудимся, вкалываем. У нас папа не юрист. У нас папа был кузнец, мой отец. Поэтому мы работаем и понимаем, что свое счастье только своими руками можно ковать. Ни на кого не надейтесь. И вот Настенька маленькая, я всегда говорю с детьми, с девочками разговариваю, Настенька, на мужа не надейся, только на себя. Ты сразу на себя, что ты будешь воспитывать своих детей. Ты сама развивай себя, ищи. И найдешь себе мальчика, который тебе будет и по духу, и все, с уважением одного.
А что Юрий вы Дмитрий... посоветовали родителям? Сейчас я последний вопрос, Галя.
Хорошо, Саша.
Юрий Дмитриевич, что бы вы посоветовали родителям, которые, может быть, какое-то время уже ну, не так неправильно воспитывали своих детей, да? С чего бы им начать вот эти перемены, чтобы вырастить ребенка, но если это возможно, что-то исправить. Как вы, вот, и насколько это возможно вот, исправить?
Должны помнить одну очень важную вещь. Не унижайте своего ребенка. То, что вы его приказываете, под затрещину даете или еще что-то, вы его унижаете при всех. Представьте, вас унизит. Как вы себя чувствуете? Когда, вот вам принцип, почему близко очень котята и дети. На котенка крикнул, знаете, он раз уши прижал и под диван убежал. Так же и ребенок. Крикнул на него, но ему бежать некуда.
На другую комнату перешел, все, злится, все. И он внутренне переживает, бросится в окно и исчезнуть, уйти, раствориться. Почему сегодня чуть-чуть вырвался на свободу, 15, 16 лет, 14, они бегут из семьи, как сумасшедшие, в подъезде встречают, говорят, ну, и говорит, все там хорошо, дискотека, выпей немножечко, расслабься, пивка, пиво разрушает всю страну, это катастрофа, это реклама пива, катастрофа, наконец хватились в Думе, начали останавливать, до чего страну довели. А те, кто на этом деньги зарабатывает, им плевать народ. Народ – это масса, которая должна сдохнуть, а мы должны на этом получить деньги, построить замки, все себе. Пусть гниет все. Не понимают люди, что живут в своей стране, у вас есть свои дети. Вы немножко думайте о той стране, в которой вы живете. Все деньги. Чем прекрасна вот Япония, вот Япония. Люди свою страну уважают, любят, ценят. Так прекрасно, так хорошо, приятно. Понимаете, по Германии едешь, чистота, улицы, дороги. Германия, ГДР с ФРГ объединилась. Первое, что сделали, дороги. У нас дорог нет, только разговоры. И разговоры будут дальше продолжаться. А чего говорить? Сажать нам преступников. Они воруют, хватит, воруют дороги. Денег нет, меры есть, решительные меры, конкретно. О чем ты можете говорить? Поэтому это, знаете как, все от внутреннего твоего отношения. Нас уже как приучили воровать, все, настолько такую форму, вот такую глобальную перешло, что теперь если сажать, то всех придется пересажать. Знаете, поэтому надо искать единственный выход из этого положения создавшегося. Это новое поколение воспитать детей. Детей. Для которых взять чужое, это лучше руку отрезать. Вот для меня это взять чужое, беру руку отрезать. Все. Всегда было. Я имею и машину, и квартиру, и дом. Все имею своими руками, своими силами, своей головой, своей мыслью. Никого, ничего никогда не брал. Один раз взял в банке деньги, потому что не хватало, на дом надо было взять. Быстро вот я взял. Один раз суду взял. Кто это суду уплачивал, кровью харкал и понял, что кошмар, не надо. Каждый день сжигаешь $1000 каждый месяц. Все, не надо никакой суды. Забыть ее надо.
Юрий Дмитриевич, у нас еще возник один вопрос. Вот Максим, пожалуйста, микрофон включен.
Спасибо. Юрий Дмитриевич, а вот такой вопрос. Мышление, которое вот у вас сформировано на сегодняшний день, это вот, то есть вот, откуда как бы шло постоянное вот это развитие? Это как бы вам дано было? Или все же вы вот это все создавали на протяжении жизни? То есть вот это вы как бы гениальные от природы или это труд и работа над собой как бы и борьба?
Я вас понял. Ничего не было дано. Я так же, как вы, в штаны писал, так же не умел ходить, меня учили. Я так же развивался, но я старался, вот в моей жизни, может быть, в начале, мне повезло. Может быть, первый ящик так проанализировал, мне повезло с отцом. У меня был уникальный отец. Мать была очень энергичная, такая вспыльчивая, очень добрая, но очень вспыльчивая. А отец, она могла бы подзатыльник дать, а отец за всю свою жизнь меня, не то что пальцем, он словом даже не повысил голоса на меня. Вот такой случай, я помню, сплю, и вдруг слышу голос: «Сынок». Он так это говорил: «Сынок». Я открываю глаза, смотрю, отец. Говорю: «Пап, ты чего?» Он так поворачивается, часы открывает, говорит: «Уже урок начался». Я: ты что же меня не будешь? Представляете, спокойно, и пока я бежал до школы, я себе сказал: никогда в жизни я не буду опаздывать. Мне было так стыдно. Папа только два слова сказал: «Все». Это уметь. Отец не имеет права на сына кричать, повышать голос, требовать. Отец – это друг. Я понял, мой отец ушел из жизни, это мой самый близкий друг. Хотя внутренне, когда у меня был протест в своем вот 17-16 лет, знаете, как вот это такое все-таки, я понимал, что он тоже не прав, вот у него не хватило энергии, он после войны мог бы пойти учиться, он безумно талантливый был человек, но он пошел работать шофером, все, и не туда, а ведь мог, художник в нем был, он мог пойти рисовать, его могли в Суриковский взять без экзаменов тогда, но я говорю, папа, почему ты не пошел учиться? Ну, ты знаешь, война закончилась, надо было кормить, вот супруга появилась, семья, туда-сюда, и знаете, вот это все, и как-то вот, и вот, такая, и я понял, что вот эти ошибки я его повторять не буду. Я буду ставить задачу и буду их выполнять, и ничто не остановит. Знаешь, вот такая вот,
вот мой отец. Потрясающе, просто потрясающе, вас слушаешь, аж вообще трогает, аж сильно так, класс, спасибо большое.
Еще очень важное я хочу сказать. Надо читать. Когда я пришел в цирковое училище, я, конечно, занимался цирком, умел стоять на руках. Мне было 17 лет, только исполнялось, еще не исполнилось, помню, 16. И я умел все делать, но я мало читал. А когда поступил в цирковое училище, мне вдруг такая у нас была гениальная учительница, Илья Кольна Новодворская. Гений. Она вызывает меня, я не успел прочитать, все, два, садитесь, два. И на следующий день вызывает опять, я говорю, да, опять два. На третий день вызывает, я говорю, что, Елекин, стоп, стоп, не спешите ставить двойку. Дайте мне разлет хотя бы не каждый день, вы задайте, ну, хоть пять дней почитать, все. Я понимаю о том, что я в 7 лет стремился в училище, то мне двойку ставить, да как исключат. Я побежал в библиотеку, взял список, и по списку все книги начал читать. Вот прям, который список, все. Чехов, Еврипид, все. Шекспир. И читал не то, что там галочка отмечена, два, три, а все прям так прочитывал. Сначала было трудно. Помню, трудно, тяжело. Читание, почитали страниц 10-15, голова уже кружится, глаза рябит. А потом, знаешь, втянулся. Втянулся и так быстро, и такие толстые книги, я день-два иду. Иногда берешь книгу такой с легкостью, так, на засок, я за сутки, за двое, так, раз, жим, очень нехорошо пьесы шли, Шекспир хорошо, Мольер, знаете, как лети, вот пьесы очень легко они читаются. Их проигрываешь при том воображением, мысленно, как будто кино смотришь, сам себе рисуешь характеры, воображение, костюмы, все, оформление, сцену. Вы знаете, вот это вот чтение, очень много чтения дает, запомните, чтение как молитва. Если не читаешь, значит, и не молишься еще, значит, все. Значит, в пустоте живешь. Это газеты не надо читать, газеты нет. Книги. Достоевский, Чехов, Толстой, Мольер. Вот книги, художественную литературу. Уникальные. Сент-Экзюпери, Маркес. Все надо читать. А вначале меня очень... Знаете, что я проанализировал? Меня очень вытащили сказки. Здесь вот у Пушкина, вот его бабушка была, она вот читала сказки. А мне вот, я был в деревне, у меня тетя читала сказки. Я помню, это, она читала все это. И это меня так засело, сказки. Она мне воображение, фантазию так развела. Сказки очень развивают у ребенка воображение и фантазию. Поэтому сказки надо подбирать по возрасту. Потому что я заметил, вот я читаю сказки Настеньки, вот «Колобок». Когда и годик, там, полтора было, два. Она так, о, Колобок. А сейчас как-то взял Колобок, и 4, уже пятый, стал читать, она так смотрит на меня, говорит, дедушка, что Колобок, дурак какой-то, одно и то же повторяет вообще. Она раздражает уже, эта сказка. Понимаете, возраст другой уже, дети развитые, нужно другой уже, все. Они уже так, с ней, ей 5 лет скоро, она так разговаривает, как вот взрослая девочка. Дети вообще развитые пошли. Дети гениальные сегодня. Мы у них учиться должны, они такие сумасшедшие, они уникальные. Вот я говорю, Никитка, не говорил буквы, взял, уперся, читает буквы, первым стал, работают над собой дети, и как они развиваются. Помогать им надо в этом, и все. И заставлять не надо, заинтересовывать.
Юрий Дмитриевич. Вот как вы считаете, вот есть кровное родство, ну, родители воспитывают ребенка, да, и есть духовная близость, да, это переплетающиеся понятия или параллельные? Я почему спрашиваю? Потому что, ну, вот у меня такое ощущение, что родители, как бы, ну, можно сказать, узурпируют себе право распоряжаться с вот этим маленьким, сначала маленьким человеком, потом даже уже взрослым человеком. Они считают, что они больше и точнее знают, как он должен жить, этот новый человек, который появился.
Дело в том, что вот это наше понятие, которое сказано было у Гоголя, «я тебя породил, я тебя и убью», оно сидит в крови у каждого в России у нас. Я вам сказал, какое вы имеете право, пришел в мир новый человек, это самостоятельная единица. Вы не только с любовью его накормите, напоите, оденьте, вы его с уважением. Вот это слово «уважение» все теряют. И поэтому, когда вырастают дети, они так бегут от родителей, так рвутся, что даже не заходят в дом. Чужие люди. Ну, кровь одна там, возьмешь все, а духовности нет. Поэтому, когда вот я с одной сегодня психологом недавно поговорил, она мне жалуется и говорит, вы знаете, и она, кажется, профессор, кандидат нам наук, там, она вообще должность занимает такую, психологию занимается. И она в ужасе, ушла дочка из дома, ей 14 лет, или 15, все, я ей говорю, вы знаете, а вы попробуйте себя перестроить. Вот в себя настройте, что бы дочка ни делала. Во-первых, уже она взрослая. 15 лет, все соображает, все понимает, все чувствует, уже раз ушла, значит, вообще, она уже очень взрослая. Что бы она где бы ни была, она самый близкий ваш человек, самый дорогой. Вы с ней и поделитесь, вы станьте ей подругой близкой, чтобы не подруга там в подъезде, которая там вышла, у которой только в голове деньги, грязь, мужики, а ты стань ей подругой. А подруга это не навязывает свое мнение, а делится. Увлеки свою дочку, расскажи о своей жизни, чтобы ей было интересно, чтобы она, мамочка, запереживала то, что у тебя в жизни что-то вот так тебя вот обманывали, вот мужики, то-то так, вот это. Вот стань что близкой, и она потянется к тебе. Потянется не той подружке, которая там, или куда-то что-то. Ты войди внутренне. Девочки, они сегодня очень развиты, очень. И вы знаете, прошла неделька, она говорит, ой, спасибо, дочка вернулась домой. Представляете? Не надо сегодня давить и заставлять. Особенно родителей хорошо пугать. Ну все, тебе ничего не дам, иди. Все, не надо. Ребенок уйдет, ее там накормят, напоят, разденут, обуют, все, что хочет. Вообще сделают непонятно чего. Надо только с уважением. С огромным уважением, и все будет в порядке. И не надо, вот даже у меня своей супруги идет, она все чушь, начинает всех учить. Я говорю, Лена, остановись. Уже детям, одному 35, другому, уже не дети, уже не своих детей имеют, она все учит. Ну что делать? Это вот так в крови у родителей. Это трудно.
Юрий Дмитриевич, вот вы говорили о воспитании новых педагогов, да? Могли бы немножечко чуть подробнее рассказать и вообще ваш взгляд на то, какой школа должна быть? Ну, пусть для начала, может быть, начальная или вообще в целом вся школа. Вот что бы вы изменили, да, вот, ну, была бы у вас возможность, и вы бы изменили, вот что?
Первое, что произошла самая страшная ошибка, когда я со школой начал общаться, в Министерстве образования кто-то схитрил, это, наверное, сверху, с другой стороны попросили, посоветовали, разъединили образование и воспитание отдельно. Как бы образование – это вот знание, это фундамент, все. А воспитание это пусть родители занимаются. Представляете, какую сделать страшную ошибку. Как можно воспитание отдать на родителям, которые сегодня в кризисе, в панике, которые сами не знают, что делать, которые не знают, куда бежать, не знают, что с этой страной будет. Вы вспомните, что было в этой стране 20 лет, какие всплески, воровство, грабеж, пьянь во власти, все, ужас, катастрофа, ненависть в стране. Сначала верили в чистоту, праздник, все. Как можно было воспитание отдать? Как, смотрите, четко тут же замигает дали лампочки, казино. Тут же заработали, тут же все киоски, пиво, вино, водка, все, в любое время все. Как можно отдать воспитание, порнография, все это? Как кому? Государство, это должно быть стать нормой, должно стать под контролем. Это первое. Второе. Воспитание и образование должно идти в ногу. С первого я сейчас буду и обращаться в правительство, письмо писать. Дело в том, что очень хорошая в Москве форма, и в Ленинграде, вот я был, и в других городах, где детский садик переходит с 1 по 4 класс. Ребенок как бы из детского садика переходит в школу до 4 класса. Его не сразу выталкивают в мир, там жестокий, жесткий, очень такой резкий, а он постепенный переход, где он, в общем-то, учится уже потом защищаться, все. Это очень важно. И я понял, это сегодня номер один. Вы попробуйте сегодня в детский садик устроить ребенка. Я пошел и 537-й в очереди в Москве. А потому что бандиты, которые правят московским имуществом и вообще имуществом по России, первое, что сделали, это продали детские садики коммерческим структурам. Сегодня Путин ударил кулаком. Смотрите, сколько, 20 лет прошло. А ну отобрать! Как вы можете отобрать детские садики? Они уже их перестроили, переделали. Они из них такие коммерческие сделали структуры. Юридически так оформили. Вы что же, не бандитская сторона, цивилизованная? Вы же не можете прийти, солдат, все с ружьем. А ну давай, возвращай. Если вчера отдавали детский садик, огромный, с помещением, с территорией, отдавали где-то за 50-100 тысяч долларов, считалось, это такие деньги. Сегодня двухкомнатная квартира стоит эти деньги. Все понимают, что бесплатно отдали. Представляете, какое преступление совершили те, кто были у имущества? А сегодня детские садики, сегодня номер один. Детские садики строить, из которых из детского садика в школу, вот так есть, детский сад в школу. Сегодня государство, если хотят государство на государственном уровне, новая Россия, обновленная по всей России, должны строить детские сады и школы. Это номер один. Первое. Это просто необходимо. Надо держать под контролем. Иначе дискотека, там, где самое страшное, где начинается вот это разложение духовное, нравственное, физическое, где тебе дают покурить немножко, выпить, туда добавляют тебе наркотик, все, только заинтересовывают, там девочки, там девочкам деньги платят, чтобы тебя там, все. Нужна детский садик, школа. Второе. Потеряна главная основа. Где такие... Дело в том, что клуб, я предложил создать детский клуб «Планета доброты». И сейчас буду это пропагандировать. Раньше были прекрасные движения. Тимур и его команда. Тимуровцы, октябрята, пионеры. Почему мы потеряли это? Это очень важно. Любовь к родине, любовь к близким, любовь... Это очень важно. Мы это потеряли. Как это можно взять и упустить? Выпустить то, что нужно было, необходимо. Да, дальше комсомол партии, это уже... И то комсомол тоже мощный, сильный. Я же комсомолец был такой весь сумасшедший. На вам ездил, все, мы жили одним дыханием энтузиаста. Вы что? Это сумасшедшее движение. Как можно было так взять и растерять? И упустить кому-то. Поэтому все очень четко. Государство должно взять под контроль воспитание детей. Очень четкий контроль. Очень, я не говорю слово цензура, но наблюдать, что идет какие-то телевизионные передачи для детей. И где-то, в общем-то, рекомендовать, звонить туда и говорить. Вот желательно было бы такое, про доброту, про какие-то нравственных понятий, чтобы это поднималось. Запретить показывать на телевидении мультфильмы фригидные. Непонятно, мальчик это или девочка. Это очень точно и четко. Этим они хитро кто-то думает, разлагает внутреннюю. Должны быть точные, четкие мультфильмы. Это мальчик, это девочка, понимаете? Нельзя. Это все сбивает ориентацию. Это все кто-то чисто разлагает. Должны Россию сделать вообще придаток сырьевой. Не дадим. Не получится. Будем стараться развивать детей. У нас безумно талантливые дети. Гениальные. И я думаю, что вот эти дети, которым мы сегодня отдадим, подарим свое сердце, они спасут Россию дальше. И я счастлив, что сегодня к власти пришлет молодые ребята. И счастье, потому что я вспоминаю с ужасом несколько лет там, назад, какой приходишь, у меня руки трясутся, за страну обидно, плакать хочется. Сегодня нас уважают и на мировом масштабе, и мы стремимся, и делаем, и как-то движение идет, хотя все встают в штыки. И будет, всегда будут принимать в штыки, потому что чиновник сегодня очень крепкий и сильный. Я не знаю, что они смогут сдвинуть этот чиновничий аппарат, который настолько стал крепкий. Это очень трудно, очень много сил надо. Это что-то. Притом приказом это же не сделаешь, это же не заставишь, это же не уводишь. Ну, посадил 1, 2, 3, 4. А чего дальше? Дальше надо менять. Надо немножко менять взгляд, отношения. Что дальше следующее поколение. Понимаете, Моисей повел в пустыню людей и 40 лет водил. Потому что он, для него была задача, люди, которые привыкли к рабству, у них в сердце рабство, я раб. Его уничтожил, он закопает в землю, в песок зарыть его. Другого пути нет. Как у чиновника сегодня? Ничего у нас не сделает. Он не перестанет меняться. Потому что, видишь, как он может меняться, он может на это все хватать, капать, иметь, быстро деньги перечислять, перебрасывать туда. Надо так поставить, все искать тихонько. Это только новое поколение. Я только молодежь. Вот дети Настенька, Никитка, вот эти поколения, я, у меня надежда на них. Они выберут себе тоже президента хорошего, нормального. Он не будет ни пить, будет болеть за свой народ, будет переживать. И я думаю, что я вижу будущее страны.
То есть вы такую ставку делаете на хорошее государство, да? То есть надежда на то, что к власти придут люди, которые заботятся о стране, да?
Россия всегда была, она, в общем-то, была доброй Россией. Она хлебосольная, открытая. Россиянин, я не говорю слово русский, это не слово, потому что Россия – это многонациональная. Сегодня нет слова русский, все, у нас у всех татарская кровь, еврейская, все перемешано так настолько, что это невозможно. Испанская, вот у меня в крови есть и испанская, и все, и еврейская у моей жены, и все. Поэтому здесь нельзя сказать, что вот какая национальность. Нет, россияне, Россия. Это мы, если будем детей воспитывать в добре и милосердии, у нас будет добрая Россия. Поэтому я назвал движение клуб детский. Добрая планета. И книга моя называется «Школа доброты» и «Уроки доброты». И я запатентовал это название, потому что я почувствовал, что очень многие среди ученого мира, которые книги не написали ни одной, чтобы их дети читали, они уже стали использовать мое название. Как бы они это придумали. Я писал 10 лет, работал, это моя интеллектуальная собственность. Я взял патент. Так что, если что, будем, так сказать, с кем-то ругаться. В каком отношении? Не запрещать, а чтобы они действительно шли, не брали слова, заголовок, а там непонятно чего куда шло, а брали, действительно, если взяли, пожалуйста, работайте с удовольствием. Но в том направлении, в том ключе, под моим контролем как бы. Потому что для меня это мое сердце, это моя боль, это моя мечта.
Ну, вы не только формальное право, по-моему, имеете, но и моральное. Я просто хочу сказать, я думаю, мнение многих выражу. Я такую, как небольшую тайну открою, я просто параллельно посматриваю, что люди, ребята в скайпе пишут, тут в вебинарной комнате очень много восклицательных знаков, восторженных отзывов, таких, ну, видно искренних, да. И у меня у самого такое ощущение, что вы даже где-то, может быть, не только словами, да, или не столько словами, сколько от вас просто идет вот это, понимаете, вот, вот идет эта доброта, это ощущение. Я хотел вас спросить, как вот вы такой источник этой доброты, да, как и вот эту доброту распространить, как поможет, как можно по большему количеству людей, как вот эту волну запустить, да, вот, вот даже вот те события, которые вот сейчас, какие-то катаклизмы, да, вот сейчас, что творится с погодой, например, да, вот как-то вы связываете вот эти вещи там климатические, да, вот с тем, что люди делают, с тем, что такой дефицит, может быть, доброты, вот так мы перекошенные вот такие, можно сказать.
Вы знаете, это человек так придумал. Вот эта погода, все, прекрасная погода. Ну, прекрасно. Я вспоминаю, да, немножко жарковато. Я вышел на улицу вчера, сын мне говорит, папа, так как в Израиле хамсин, когда идет песок, это горячий, дышать нечем. Ну, что делать? Это природа, вот надо думать, надо готовиться к этому. Надо, вот я приехал сегодня в налоговую инспекцию, а у них они сидят на первом этаже, огромные длинные коридоры, кабинеты и без кондиционера. Бедные глаза на лоб уже не знают, что делать. Мне их так жалко стало. Они для страны налоги собирают, они следят, работают, трудятся, а кондиционеров нет. Маленькие комнатки, это какой-то кошмар. Там чиновники, может, повыше министерства, у них все кондиционер, у них все. А вот эти ряд, которые просто инспекция, вот эта наша вот районная, ну что, это кошмар. Мне так жалко этих людей стало. Дело в том, что все катаклизмы, все, это как бы реакция на наше человеческое отношение. Вот когда зла много, вот как концентрируется, то начинается и планета как бы колебаться, кричать. Так же, как в организме. Берите себя. Вот начнете злиться, завидовать, у вас тут же завалит почка, сердце, сосуды начнут. И все. Это же один единый организм. Мы, вот вся Вселенная, а мы частицы, это все. Мы неразрывны. И в биологическом, и в психическом, и во всех отношениях. Ведь Павлов открыл условный, безусловный рефлекс. И рефлекс все же, понимаете, это настолько всего две формы. Реакция организма на окружающий мир. Все. И поэтому мы должны очень чисто относиться. Это очень. Я думаю, вы знаете, слово вы говорите, как внедрить доброту.
Ну, распространить, не то, что внедрить.
Распространить, внедрить. Вы знаете, я также сначала кинулся, думал, вот книги напишу, все, мало. Я вот написал книги, мало. Я пошел, написал сейчас методички, как работать по книге, мало. Я сейчас пишу размышления, мои размышления учителям, тоже мало. Я подобрал ряд упражнений, чтобы учителям помочь сегодня перестроиться. Не увольнять учителя, а перестроить его немножко. Чуть-чуть подправить, помочь, поддержать именно психологически, чтобы он немножко повернул голову, а здесь вот так вот удобно. Понимаете, там чуть-чуть надо вот помочь учителю. Потому что педагог, это он же все-таки общается с учеником. У него как-никак это его профессия, это он хочет в нем тоже радость найти, тоже праздник. Поэтому это тоже. И я вот сейчас работаю в этом. У меня есть возможность, я актер. Я же играю. Дело в том, что я актер не тот, который выходит под фонограмму поет, а я артист цирка. Я выхожу и делаю сальто. Вот мне 60 с лишним лет, я выхожу, на одной руке стою. Ну что, стой. Если вышел, так делай сальто. И народный ты, не народный. Или сделал, или не сделал. Не сделал, все, уходи. Понимаете, я воспитан на таком, поэтому я работаю сейчас. Я знаю, скажу вам, что многие уже начали работать вместе со мной, и я вижу интерес. И меня это радует. Вот завтра я еду в пионерский лагерь под Тверью. Есть у нас уникальный человек Амонашвили, Шалва Александрович, уникальный, который еще 30 лет назад, что учение любовью. Понимаете, но его где-то захаяли, и все как-то вот оттирают, мало кто знает, слышит о нем. А это уникальная личность. А я вот молодой, я еду за свой счет, беру машину, поеду сейчас. Вот здесь рядом со мной детский садик. Я вот с 1 сентября пойду в детский садик. Буду, так сказать, с детьми работать. Я хочу свою методику, систему увидеть, как она результаты дает. Мне не важно поставить галочку, что вот мы сделали, провели там конференцию или еще что-то. Сегодня все перешло в конференции. И какие-то симпозиумы. Мне важно... Вот моя есть система, чтобы она спасла Мишу, Васю, Петю, Сережу, помогла ему в этой жизни, раскрыла его очи, чтобы он духовные очи, чтобы он почувствовал и появилось устремление. Все! Он дальше уже, эти дети пойдут вперед. Учителей подправить немножко, рефлекс устремления учите. Все! Вот это название. Не надо его заставлять делать, я так делаю, это прыгай, скакай, отжимай, не надо. Устремление дайте, он сам все сделает. Ребенка не надо сегодня учить доброте. Он, она в нем заложена, в каждом человеке это заложено от природы. Надо только не мешать развиваться, и все. Другое дело, я уже теперь, у меня даже новая книга, как уберечь, с друзьями надо быть аккуратным. Надо как, в общем-то, дистанцию здесь читаешь, Лермонтова, там, Достоевского, все, знаете, понятно. И все это, поэтому надо где-то, я хочу саккумулировать и подправить, и помочь вот сегодня вот детям от выхода, потому что вот эти друзья очень хлебосольные, ай, ты мой друг, давай, вот эта дружба очень аккуратно, понимаете, потому что это такой очень сложный. И очень сложно, все очень тонко. Здесь нельзя. Дело в том, что вот работа с детьми – это не жарить пирожки. Каждый ребенок – это отдельное государство, отдельный мир. У этого ребенка в семье неурядица, у этого ребенка что-то болеет, он от природы что-то больное, там еще что-то. Или еще какие-то неразвитые, или их как-то, или его кто-то обижает, или их кто-то унижает. Это надо проникнуть в педагогу, понять, почувствовать и помочь. Все. Не надо его заставлять, он все сам сделает за себя. Знаете, как вот мы прорвались с вами в замковое пространство сколько-то лет назад, наши молекулы, и мы переродились в новое совершенство. Чтобы родиться, нам пришлось умереть. Молекула умерла, исчезла, потому что она переродилась в другой. Так же и мы пришли в этот мир. Чтобы переродиться дальше, мы должны исчезнуть в физическом плане. Потому что уже следующее мысленное, наша духовная жизнь, она продолжаться будет. Это бесследно. Просто насколько она сильна, глубока и насколько чиста, только в своей чистоте. Вы спросите, как сегодня, как я держу вот в себе вот этот духовный внутренний стержень доброты? Я вам скажу, мне помогает молитва. Каждый день я читаю псалмы утром и вечером. Если один раз какой-то день у меня, я вижу, ну, сутолка, беготня туда-сюда, и я не прочитал, то я чувствую, что я начинаю вот терять. Молитва – это очищение внутреннее. Это очень… Вот вы кушаете, это как пища. Каждый день пища. Вот духовная пища, и она меня держит. Там очень просто. Там сказано, не делай зло. Свой язык держи от свернословия. Там такие силы, такие истины, там вся философия жизни, все. Не надо идти в институт, учить Гегеля, Фрейда этих. Все в псалмах. 151 псалмы, почитайте. Все в них написано, все сказано. Они написаны еще были почти 5000 лет тому назад. Их читают и евреи, и православные, и вообще все. Псалмы – это основа. Вот вся психология там, всей жизни. И они помогают держать человека внутренне. Только я читаю вот и на старорусском, и вот на, и на перевод. Все-таки есть перевод, знаете, такое, что понятно было, о чем иногда. Непонятно, вот я советую, если кто не понимает, начинает раздражаться, когда человек не понимает. А возьмите псалмы, которые, вот перевод есть, вот как в Библии сказано, перевод там чистый такой. Это вам предложение такое.
Угу.
Конечно, многие могут не понять, скажут, ну что он там навязывает нам? Многие очень неверующие. Ну что делать, несчастный человек? Меня спрашивают, а если вот вчера пришла корреспондент, вот кто-то руководит все миром, разум, все. Глупость спрашивает, как можно. Все, возьмите любую вещь. Любое все. Строение глаза. Я не знаю, ну, цветочек, вот весь, как развивается все. Все настолько продумано, все настолько сделано правильно, все настолько умно, все настолько лаконично, и кажется просто и сложно, и все, и настолько грандиозно. Нас разум еще не постиг эту основу. Мы приближаемся к тому, у нас только маленькая только частичка к тому, к истине настоящей. Настолько все грандиозно. И только силой веры мы можем это осознавать. Только верить и нести чистоту. и все.
Да. Мы с вами так о многом говорили, и знаете, мы о чем еще не говорили? Может быть, это автоматически вытекает. Мы не говорили о счастье. Вот мне кажется, что все, о чем вы говорили, это подводит человека к ощущению быть счастливым. Вот через доброту. Да.
Я вам сказал, что Творец же сказал, размножайтесь и радуйтесь. Вот я женщину спрашиваю, у вас муж есть? Есть муж. Дети есть? Нет. Но пока нет детей, нет счастья. Не испытали бы счастья. Да, там половая радость, там слабость, все. Но настоящего счастья, радости не испытали. Когда рождается ребенок, это такое счастье, такая великая радость. И ты его берешь, и голую попу ему целуешь, и ты не прижимаешь свое чадо. У меня их трое было. И еще когда внуки появляются, это вообще двойное счастье. Это такой восторг. Выше еще я не ощущал в своей жизни. Понимаете, выше нет другого понятия. Купил машину, там из дом построился. Это несравнимое счастье вот этого. Понимаете, ребенка, внука, это великое счастье. Поэтому дети наше счастье. Это не только будущее наше, счастье наше. Мы должны очень внимательно к этому счастью относиться. С огромным уважением. С огромным.
Огромное спасибо вам, Юрий Дмитриевич. Я это говорю и от себя, и от ребят. Я просто читаю очень много отзывов. Мы потом дадим вам ссылку, где ребята будут оставлять обратную связь. Тут есть вопросы. Просят дать информацию, где и как можно купить ваши книги. Мы эту информацию, ребята, разместим на нашем сайте. Вот.
Попробуем. Книги у нас есть. Они только у нас в театре. И они в библиотеках Москвы и в театре. Магазины их мы не даем, потому что магазины их начинают на них накручивать цену. Книга становится дорогой. И я считаю, что это ни к чему. А в театре у нас очень много уходит. У нас уходит 100-200 книг за спектакль. Иногда 500 книг. Представляете? Вот я за полгода вот где-то уже 50 тысяч книг ушло. Поэтому мы заказываем еще новые. Поэтому, при том, раньше у меня было издательство, через которое я работал. А теперь понял, что, став писателем, я уже понял писателя, какое издевательство над писателями в нашей стране. Самое настоящее издевательство и обман. Ты написал книгу, тебе платят 10%. Представляете? А 10% от себестоимости. А тот, кто ее продает, бегает, разнует там, он уже от общей книги, от даты, так сказать, стоимости, от продажной стоимости, он получает 15%. Значит, ты пишешь 3 рубля за книгу, мне как бы платят, а тот, кто ее продает, 15 рублей имеет. Ты своими мозгами... Поэтому выгодно вот сидеть в киоске, ничего не делать, а вот так вот, знаете, вот. Профессии писателей не ценят, стараются унизить. Притом вас написали 10 тысяч тираж, где ты проверишь, сколько они продали. А здесь я знаю, я сделал 10 тысяч, 15, 20, 30, я знаю. Вы понимаете меня? Я могу ее регулировать, могу продать такую цену, такую себестоимость, там 3, 5 рублей, 4. Главное количество. Брать не стоимостью, а количеством книг. Поэтому у нас очень книги где-то уже 1150-200 может продать. Представляете? Мы очень дешевле.
Юрий Дмитриевич, а вы рассылаете книги, нет? Почтой, например, если кто-то заказывает.
Если к вам придут тогда заказ, кто хотят, соберите, напишите такой-то отдел. Они пишут за сайт. Напишу, что мы хотим адрес свой. Ну, давайте им разошлем, какая разница. Пошлем человека.
Отлично, да. Но у нас есть представительство в Москве, да, вот Сергей Новиков у нас представляет университет в городе Москве. Вот вы с ним уже общались, да, вот вы его знаете. Да?
Там на 100 экземпляров, на 300 я ему в театр прям дам, он ее разошлет.
Вы же как-то замечательно. Общаетесь? Да, замечательно. Вот мы Примем эти заказы и перешлем вам. И знаете, что есть еще? Тут просьба такая. Вот у нас есть детские уроки. Ну, если вы найдете такую возможность, да, у вас, если будет такая возможность, может быть, не каждую неделю, но хотя бы иногда вот провести такие уроки. Потому что у нас один из форматов, когда мы читаем книгу, и преподаватель, который ведет такой урок, он комментирует. Ребята задают вопросы, отвечают на эти вопросы. И, может быть, таким способом вы могли бы поделиться еще именно с ребятишками разного возраста. Эти ребятишки-то они такие, от 4 до 17 лет. Ну, две группы. Вот. Это можно потом, может быть, обсудить.
Да, вот это мы сделаем, потому что я с этим сейчас...
Много таких просьб, таких сейчас вот в чате я читаю, да. Угу. Да-да. Алло.
Да, нет проблем.
Да-да-да. Ну, еще раз вам, да-да-да. Пожалуйста, скажите, что я начинаю говорить. Пожалуйста, вам слово.
Нет, все, я свое сказал, мне нужны вопросы, мне интересно, кто что хочет спросить, сказать.
Я думаю, ребята еще на форуме оставят обратную связь. Может быть, если вопросы, которые по ходу не успели задать, да, вот нашей сегодняшней встречи, пожалуйста, пишите на форуме, мы обязательно Юрию Дмитриевичу перешлем эти вопросы. И я думаю, что Юрий Дмитриевич не откажется ответить на эти вопросы. Еще раз вам огромное спасибо, благодарность огромная за сегодняшнюю встречу.
Да. Хорошо, до встречи.
Всего доброго. Всего доброго.
Счастливо, до свидания.
Спасибо. До свидания, ребят, пока.